www.svobodnews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Вероника Кульганик. И теперь несколько слов о погоде. В Москве сегодня днем облачно, с прояснениями, местами небольшой снег. Условия, подходящие для гололедицы. Температура 0,2 градуса, понижение к вечеру до минус 3 градусов. По области от минус 3 до плюс 2 градусов, понижение к вечеру до минус 5. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. И сегодня в Санкт-Петербурге временами снег, метель, температура в течение суток минус 2, минус 4 градуса. 6:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Михаил Касьянов и новые символы Демократического Союза. Грядущий референдум в Южной Осетии и ожидание народа. Цены на газ как инструмент внешней политики. Эти и другие темы, обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панорама культурных событий – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме утренней программы. Завтра, 4 ноября, в России празднуют День народного единства, но в последнее время эта дата все больше ассоциируется с проведением так называемого «русского марша». И как вы уже слышали в новостях, администрация Владивостока запретила активистам Славянского союза провести 4 ноября шествие в рамках русского марша. Ранее марш был запрещен в Петербурге и Москве. Представители общественности России обратились с предостережением к тем, кто поддерживает проведение русского марша. В документе говорится о недопустимости противопоставления русских представителям других национальностей. Подробности вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы и вопрос в продолжении темы, который мы предлагаем нашим слушателям. Пойдете ли вы 4 ноября на какой-нибудь митинг и почему? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода», и я обращаю ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. В ходе рабочей поездки в Кострому лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов успел посетить Ипатьевский монастырь и определиться с новым символом союза. Теперь лось по имени Лучик из Сумароковской лосиной фермы является официальным символом движения. За событиями следит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Костромской государственный университет не разрешил бывшему главе правительства России прочитать лекцию по экономике перед студентами города. Оказавшееся свободным время, лидер НДС решил посвятить экскурсии в самую большую в Европе ферму лосей. Именно в Сумароковской лосиной ферме Михаил Касьянов заявил, что лось станет новым символом Народно-демократического союза. Животное доброе, спокойное и небрутальное, заявил директор фермы. Живет у нас 8 лет и ни разу не убегал. В это время лось по кличке Лучик достаточно агрессивно отгонял от кормушки лосиху Лимфу. После посещения лосиной фермы на природе Михаил Касьянов направился в Ипатьевский монастырь. В конце обзорной экскурсии бывшему премьеру вручили список чудодейственной Федоровской Божьей Матери, покровительницы царской фамилии Романовых и главной святыни Костромской области. Лидер НДС, в свою очередь, подарил монастырю книгу «300 лет служения России. Династия Романовых». Далее бывший премьер-министр отправился на круглый стол «Национальное согласие. Каким мы видим будущее России». В первую очередь на нем лидер НДС говорил о предстоящих выборах в Государственную Думу.
Имеет ли сегодня хоть одна политическая партия такую поддержку в стране, которая бы доминирующая или определяющая? Способна ли хоть одна политическая партия выдвинуть такую программу, выдвинуть таких лидеров, которые поддерживались бы всенародно? Конечно, нет. Поэтому программа «Национального согласия», большая коалиция требуется. Политики и политические партии, общественные организации, конечно, обязаны поступиться какими-то своими убеждениями в сфере экономики и социальной политики ради того, чтобы обеспечить, сохранить принципы Конституции, принципы существования демократического социально ориентированного государства или построения такого государства. Поэтому, конечно, программа «Национального согласия» и обсуждение всех тех вопросов, где же есть консенсус между широким спектром мнений и убеждений, присущих сегодня различным общественным группам.
Пока бывший премьер выступал перед активом НДС и участниками круглого стола, на улице под дождем его ждали активисты движения «Молодая гвардия». Ждали с плакатом «Нет политическому мусору». Бывший глава правительства с идеологическими оппонентами не встретился. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Кострома.
Слово «модернизация» не сходит с уст российских политиков и публицистов, но что скрывается за этим словом, многие понимают по-разному. Слово и дело, или диалектика модернизации в России, так назывались малые банные чтения, конференция журнала «Неприкосновенный запас», прошедшая в конце октября в Петербурге, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Прежде всего, почему чтение банное? Потому что конференция возникла в первый год существования журнала «Новое литературное обозрение», первая редакция которого находилась в Москве, в Банном переулке. Шуточное название прижилось. Оно подчеркивает неформальный характер чтений, но не умаляет их серьезность. На банных чтениях обсуждаются насущные проблемы гуманитарных наук и социальной жизни. Кроме больших банных чтений, проходящих в Москве под эгидой журнала НЛО и занимающихся в основном теорией и историей гуманитарной мысли, возникли малые банные чтения под эгидой журнала «Неприкосновенный запас». Они второй год проходят в Петербурге и занимаются жизнью общества, изменениями в интеллектуальной среде. Участники нынешних банных чтений попытались разглядеть, что скрывается за риторикой реформ в современной России, какие реставрационные процессы идут под флагом модернизации, говорит главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Мне кажется, что главная эта проблема – это растерянность самого интеллектуального сообщества, которое и вырабатывает некоторую позицию самого общества. Потому что, мне кажется, российские интеллектуалы попали в клещи традиционно между самим обществом, которое остается без языка, и дискурсом власти, которое всегда репрессивно в России и навязывает обществу какие-то свои каноны. И в этом смысле, мне кажется, что вот это вот смущение, произошедшее вообще в российском обществе, связано с тем, что в течение 15 лет довольно серьезных изменений, как позитивных, так и отрицательных, не было серьезных дебатов о том, что с нами происходит, как характеризовать то время, в котором мы живем, каковы реальные приобретения, потери, чью традицию мы продолжаем.
Мысль выступавших обнимала широкие пространства от татаро-монгольского ига до становления Российской империи, от передовых идей начала XIX века до путинской реставрации. Но главный вопрос в другом.
По-прежнему интеллектуальное сообщество обслуживает власть идеологию, как было в Советском Союзе? Или оно должно все-таки артикулировать чаяния общества, которое совсем не всегда колеблется в пандан действия властей?
Общество должно артикулировать свои невнятные мысли и чувства, считают устроители банных чтений, потому что, будучи непроговоренными, эти мысли и чувства чреваты социальными потрясениями. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Четверть седьмого в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Администрация Владивостока запретила активистам Славянского союза провести 4 ноября шествие в рамках так называемого «русского марша». Ранее марш был запрещен в Петербурге и Москве. В Брюсселе на переговорах высокопоставленных представителей Европейского союза и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, как ожидается, будет поднят вопрос о планах России с будущего года вдвое увеличить для Грузии цены на газ. Тысячи людей вышли в четверг на улицы Бишкека, чтобы принять участие в бессрочном митинге киргизской оппозиции. В секторе Газа в городе Бейт-Ханун израильские войска окружили мечеть, в которой предположительно находится до 60 палестинских боевиков. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в эфире «Радио Свобода» в 11 часов 7 минут по московскому времени программа «Час прессы». Русский марш в Москве, Петербурге и других городах страны, намеченный на 4 ноября, вызвал яростные споры в российских средствах массовой информации. Из Петербурга ситуацию анализируют главный редактор газеты «Аргументы и факты. Санкт-Петербург» Владимир Петров и заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин, ведущий Виктор Рязунков. Слушайте «Радио Свобода». 6 часов 16 минут в Москве. Время выпуска новостей спорта. В студии рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
И начнем мы, как всегда, с футбола, только на этот раз новости Кубка УЕФА.
Вчера прошли матчи второго тура группового турнира. В 7 группах из 8 есть уже команда, державшая вторые победы и набравшая по 6 очков. В группе А это Глазго Рейнджерс, обыгравший Макаби из Хайфа 2-0. В группе Б Тоттенхэм, взявший верх над Брюгге 3-1. Вообще отмечу, что английские клубы в этом турнире выступают успешно, так как еще две команды вчера выиграли во второй раз. Это Блэкберн и Ньюкасл. Блэкберн взял верх над Базелем 3-0 и возглавил таблицу группы Е. А Ньюкасл одолел Палермо 1-0 и занимает первые строчки в группе H. продолжает удивлять бельгийский Зульте Варегем. Он вчера выиграл у пражской «Спарты» 3-1 и лидирует в группе F. В группе C впереди АЗ Алкмар, обыгравший «Грасхоперс» 5-2, а в группе G без поражений идет Панатинайкос, одолевший чешский клуб «Млада Болеслав» 1-0. А в России вчера в предпоследнем 41-м туре чемпионата страны в первой лиге определились команды, которые в следующем году будут выступать в премьер-лиге вместо ярославского «Шинника» и одной из двух московских команд, или «Торпедо», или «Динамо». Это краснодарская «Кубань», покинувшая премьер-лигу 2 года назад, и подмосковные «Химки», которые впервые попали в главный дивизион российского футбола. «Кубань» в четверг выиграла у «Скайэнергии» из Хабаровска 3-1, а «Химки» у воронежского «Факела» 3-0. Отрыв от идущего на третьем месте «Урала» из Екатеринбурга составляет 7 очков у «Кубани» и 6 у «Химок». В заключительном туре 5 ноября «Химки» и «Кубань» в очной встрече разыграют первое место в чемпионате. В российской хоккейной суперлиге в четверг были сыграны 2 матча 23-го тура. «СКА» из Санкт-Петербурга взял верх над «Витязем» 1-0, а «ЦСКА» выиграл у «Северстали» 3-1 и вышел на 5-е место в турнирной таблице, отодвинув подмосковный «Химик». А лидирует в чемпионате «Акбарс» 49 очков, на 5 меньше у «Сибири» и на 6 у «Авангарда». В Париже на последнем сезоне теннисном турнире серии «Мастерс» вчера определились участники четвертьфиналов, и в их число попали 2 россиянина. Николай Давыденко обыграл своего соотечественника Дмитрия Турсунова 6-2, 6-2, а Марату Сафину даже не пришлось выходить на корт, так как его соперник, француз Ришар Гаске, снялся с соревнований из-за травмы бедра. Еще один российский теннисист Эймураз Габашвили проиграл финну Ярко Ниеминену 6-4, 6-7, 2-6. Также в четвертьфинал вышли чех Томаш Бердых, немец Томи Хаус, хорват Марио Анчич, испанец Томи Рабреда и словак Доминик Хрбаты. А на женском турнире в Квебеке в четвертьфинал пробилась Ольга Пучкова. В четверг во втором круге она добилась победы над немкой Таней Стартак 5-7, 6-1, 6-2. Другая россиянка Анастасия Родионова проиграла американке Лилии Остерлоу 4-6, 1-6. И к этой минуте завершились 4 матча очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге. 12-ю победу в сезоне одержал Баффало по буллитам, выигравший Бостона 5-4. У победителей дважды отличился Максим Афиногенов, который довел число заброшенных в новом сезоне шайб до 8. Также Монреаль разгромил Каролину 4-0, Тампа выиграла у Филадельфии 5-2, а Флорида у Торонто 4-2.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова. 12 ноября в Южной Осетии одновременно с выборами президента должен пройти референдум о статусе этой самопровозглашенной республики. В Цхинвале немало сторонников как независимости Южной Осетии, так и объединения Северной Осетии в составе России. По мнению экспертов, оба варианта в современных условиях не жизнеспособны, рассказывает мой коллега Олег Кусов.
Вопрос, на который жителям Южной Осетии предстоит ответить в ходе референдума, звучит так. Согласны ли вы, чтобы республика Южная Осетия сохранила свой нынешний статус независимости государства и была признана международным сообществом? Эксперты считают, что результаты референдума предсказуемы, но на реальное положение дел не повлияют. Южная Осетия не может существовать без внешней помощи. Поэтому многие политики и общественные деятели в Цхинвале и Владикавказе значительный интерес проявляют к лозунгу о воссоединении двух Осетий в составе России. Заявление помощника премьер-министра России Геннадия Букаева о необходимости образования единой республики Алания на территории Северной и Южной Осетии, сделанное им в марте нынешнего года, получило большой резонанс как в Владикавказе, так и в Цхинвале. Несмотря на то, что в текст вопроса, выносимого на референдум, эта идея не попала, власти Южной Осетии не намерены от нее отказываться, говорит государственный советник президента Южной Осетии Константин Кочеев.
Осетины, конечно, единый народ, и Южная Осетия намерена и дальше проводить курс на интеграцию Северной Осетии во всех возможных областях. На сегодня Южная Осетия ставит вопрос о создании своего государства. Как будет решаться вопрос дальше, это дело выбора народа и в Южной, и в Северной Осетии.
У сторонников воссоединения двух Осетий в составе России мало шансов на успех, говорит главный редактор информационно-аналитического портала прогнозис.ру Василий Жарков.
Но у нас мало кто читает Конституцию Российской Федерации, а там совершенно четко написано, что ни один регион не имеет права выхода из Российской Федерации, но ни одна территория не имеет права быть включена в состав Российской Федерации. И, с другой стороны, очевидно, что вряд ли Мы видим это из заявления президента Путина, и мы видим это из реальности. Вряд ли в ближайшее время российское руководство пойдет на изменение Конституции. А в данном случае речь идет о существенном изменении Конституции, чреватом очень серьезными последствиями.
Вопрос о воссоединении Северной и Южной Осетии должен рассматриваться в этнокультурной плоскости, убежден депутат Государственной Думы России Виктор Пахмелкин.
Конечно, надо делать все, чтобы этот регион был единым с точки зрения связей, контактов, отношений. Все так. Но что касается государственного объединения, то это, в общем, проблема не Южной и Северной Осетии, это проблема отношений России и Грузии, и даже более того, мирового сообщества. Это более широкая проблема. И здесь, с одной стороны, мне кажется, надо делать все для сближения Северной и Южной Осетии в таком культурологическом смысле, в социально-экономическом, каком угодно. Что же касается межгосударственных отношений, то надо быть очень и очень осторожным и деликатным. Россия должна дать четкий сигнал Южной Осетии, что, с одной стороны, все-таки она уважает суверенитет Грузии, но, с другой стороны, она сделает все, чтобы статус Южной Осетии в составе Грузии был максимально комфортным.
Так считает депутат Государственной Думы России Виктор Пахмелкин. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
6:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Венесуэла проигрывает битву за место в Совете Безопасности ООН. Нужна ли Россия Всемирной торговой организации? Скандальный Барат выходит на экран. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через две недели после начала решительной и беспощадной борьбы за место непостоянного члена Совета Безопасности ООН, борьбы, которая включала обещание поставок дешевой нефти и денежных инъекций за голос, отданный при голосовании, Венесуэла отказалась от надежд на желанное кресло. После бесконечной серии голосований ни Венесуэла, ни Гватемала, поддерживаемые Вашингтоном, не получили необходимого большинства голосов членов ООН. Слово Яну Рунову.
Президент Венесуэлы Уго Чавес потратил много сил, времени и государственных денег на дипломатические уговоры, подарки и прямой подкуп, но нужного количества голосов так и не собрал. 47 раз проходило голосование, и каждый раз, кроме одного, у Гватемалы оказывалось больше сторонников. Но до необходимых 2/3 голосов тоже было далеко. Теперь Чавес выдает за свою моральную победу тот факт, что и Гватемала, которую изо всех сил поддерживали Соединенные Штаты, не сумела выиграть. Вот мнение эксперта по Латинской Америке, научного сотрудника Института American Enterprise Роджера Нориеги. Это серьезное поражение Чавеса, потому что он стремительно шел к победе вплоть до печально знаменитого выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Чавес в поисках поддержки летал в Малайзию, Китай, Сирию и Россию. Однако его клоунада на Генеральной Ассамблее стоила ему поддержки многих государств, которые сочли, что он будет использовать высокую и уважаемую трибуну Совета Безопасности для раздора, а не для объединения. Поскольку в ООН очень сильны антиамериканские настроения, я бы сказал, что мы видим больше поражение Чавеса, чем победу Буша. В то же время те, кто думают, что Соединенные Штаты уже не обладают влиянием в мире, смогли убедиться в обратном. То, что Венесуэла не прошла, является свидетельством уважения большинства государств к роли, какую Соединенные Штаты играют в ООН. И еще очень важно то, что Панама, которая теперь наверняка будет представлять Латинскую Америку, очень дружественно настроена по отношению к Соединенным Штатам. Накануне декабрьских президентских выборов больнее всего бьют по Чавесу обвинения в том, что он тратил миллионы нефтедолларов на амбициозную борьбу с Соединенными Штатами и на сколачивание антиамериканского фронта в Латинской Америке. Результат оказался обратным. Появился довольно сильный антивенесуэльский фронт, в который входят голосовавшие в ООН против Венесуэлы Мексика и другие страны Центральной Америки и южноамериканские страны Колумбия, Эквадор, Перу. 35 государств Латинской Америки и Карибского региона должны одобрить кандидатуру Панамы, а затем то же самое должна сделать 7 ноября Генеральная Ассамблея ООН.
Рассказывал Ян Рунов. История переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию приобрела детективные оттенки. За последние 4 дня российские и американские представители сделали серию противоречивых заявлений. 31 октября прошел крайний срок, установленный Москвой и Вашингтоном для завершения переговоров об условиях приема России в ВТО. А в четверг российские и американские представители внезапно заговорили, что желанная для Москвы цель очень близка. Но, как подозревают некоторые американские наблюдатели, путь России в ВТО преграждает едва ли преодолимый барьер. Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Этот детектив продолжается уже 5 лет, с 2002 года. Как вы помните, летом во время встречи в Верхах в Петербурге тоже был ажиотаж в течение нескольких дней. Вступит Россия, не вступит. Это уникальная история. Ни одна страна так не вступала практически с военной секретностью. Соединенные Штаты чувствуют себя очень неловко и неуверенно в этом отношении, потому что, судя по всему, они не хотят, чтобы Россия была членом Всемирной торговой организации, и поэтому ставят все время новые и новые условия. Соединенные Штаты хотят этот процесс продолжать и растягивать, поэтому Россия ни там, ни там. Вот этот вот сам процесс, он выгоден и для Соединенных Штатов, и для России, потому что он создает видимость, что что-то делается. На самом деле Соединенные Штаты не хотят Россию в ВТО, и Россия не готова вступить в ВТО.
Это заявление довольно сильное. Как вы считаете, почему Соединенные Штаты не хотят России в ВТО, в то время как многие американские корпорации выступают, публично выступают за прием, безотлагательный прием Москвы в ВТО?
Такой тонкий вопрос, такой же, как с приемом Турции в Европейский Союз. Как бы по всем внешним данным Турция подходит, а выглядит она в глубине таким инородным телом, и ее в Европейский Союз не принимают. Точно так же и Россия. По всем внешним данным Россия выглядит рыночной экономикой, а по глубокой структуре Соединенные Штаты и другие западные страны понимают, что Россия — это не рыночная экономика, это страна совершенно какой-то уникальной экономикой, которой раньше не было, она еще непонятна. Непонятно, как такая страна будет торговать с другими странами.
Профессор, я думаю, на взгляд некоторых людей такое утверждение прозвучит как признак, так сказать, дискриминации России со стороны западного сообщества.
Россия субсидирует машиностроение, Россия субсидирует сельское хозяйство. Эти субсидии скрыты через систему цен. Соответственно, все эти страны боятся, что какие-то неконкурентно способные товары, которые очень сильно субсидируются, начнут давить более конкурентно способные, но менее субсидированные товары из рыночных стран.
Если судить по последним заявлениям российской и американской стороны, между Москвой и Вашингтоном будет найден общий язык. Иными словами, вступление России в ВТО будет выглядеть как присоединение России к «Большой семерке»?
Совершенно верно. Это чисто политический вопрос, потому что с экономической точки зрения ни России это не нужно, ни Западу это не нужно. Но России это нужно по внутриполитическим причинам, Западу это нужно по внешнеполитическим причинам.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите: цены на газ как еще одно сходство в отношениях России с Грузией и Украиной. Первый после «Матрицы» новый фильм режиссеров братьев Вачовски. Эти темы, а также мы предложим вашему вниманию новости экономики и панораму культурных событий. И вопрос, к которому сегодня мы обращаемся к нашим слушателям, звучит так. Пойдете ли вы 4 ноября на какой-нибудь митинг и почему? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений. Сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени в эфир выйдет ток-шоу «Личное дело». На сей раз разговор пойдет о малолетних преступниках, детях, которым не исполнилось 14 лет и которые не подлежат уголовной ответственности. Откуда они берутся и что с ними делать? В гостях у Татьяны Ткачук известный психолог Сергей Яниколопов и подростковый психотерапевт Ольга Широкова. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 6:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Администрация Владивостока запретила активистам Славянского союза провести 4 ноября шествие в рамках так называемого «Русского марша». Ранее марш был запрещен в Ульяновске, Петербурге и Москве. Группа деятелей культуры и представители общественности России обратились с предостережением к тем, кто поддерживает проведение 4 ноября так называемого «Русского марша». В Брюсселе сегодня состоятся переговоры высокопоставленных представителей Европейского союза и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Ожидается, что европейские представители поднимут вопрос о планах России с будущего года вдвое увеличить для Грузии цены на газ. Тысячи людей вышли в четверг на улицы Бишкека, чтобы принять участие в митинге киргизской оппозиции. Она требует проведения конституционной реформы, создания коалиционного правительства и отставки президента Киргизии Курманбека Бакиева. В секторе Газа в городе Бейт-Ханун израильские войска окружили мечеть, в которой предположительно находится до 60 палестинских боевиков. Со среды, когда началась израильская операция, были убиты 16 палестинцев, в основном боевики. Погиб израильский солдат. Госсекретарь США Кондолиза Райс назвала попыткой показать силу, проведенные в Иране ракетные испытания. В четверг Иран совершил пробные запуски ракет, в том числе ракеты «Шахаб-3» с радиусом действия 2000 километров. В Ираке за минувшие сутки погибли или были найдены убитыми по меньшей мере 49 человек. Крупный теракт произошел в Багдаде. Смертник взорвал бомбу на оживленном рынке в Садр-Сити, районе, населенном преимущественно шиитами. Госдума России рассматривает сегодня законопроект о государственном кадастре недвижимости. Цель документа – провести инвентаризацию всего недвижимого имущества в стране, от земельных участков до объектов, которые на них находятся. 72 сотрудника парижского аэропорта Шарль де Голль были уволены по подозрению в связях с экстремистскими группировками.
А теперь несколько слов о погоде. В Москве сегодня днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег, условия для гололедицы, температура 0, плюс 2 градуса. Понижение к вечеру до минус 3, по области от минус 3 до плюс 2 градусов, понижение к вечеру до минус 5. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами снег, метель, температура в течение суток от минус 2 до минус 4 градусов. 6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Нижнем Новгороде русского марша не будет, но Нижегородское отделение ДПНИ 4 ноября собирается примкнуть к крестному ходу, а после его окончания устроить митинг. С подробностями из Нижнего Новгорода Лира Валеева.
Нижегородское отделение движения против незаконной миграции появилось всего месяц назад. У них нет еще ни офиса, ни сайта в интернете. На прошлой неделе они попросили у нижегородских властей разрешение на проведение в городе русского марша, но получили отказ. Зам нижегородского мэра Сергей Гладышев объяснил его тем, что День народного единства – это государственный праздник, поэтому никаких националистических акций не допустят. В нижегородском отделении организации такое объяснение посчитали, цитирую, «идиотским», но от идеи проведения русского марша все-таки отказались. В Нижнем Новгороде его не будет, а вот провести митинг все еще планируют. Традиционный крестный ход обещает пройти спокойно, по крайней мере, секретарь нижегородского отделения движения против незаконной миграции Владимир Фалин заверил, что во время него никаких инцидентов не будет. По его словам, большинство членов организации в этот день отправятся в Москву. Те, которые останутся в Нижнем Новгороде, примкнут к крестному ходу. При этом они постараются никак не выделяться из толпы. Фалин считает, что на такой шаг пойти можно, ведь на участие в крестном ходе никому разрешение получать не надо. Кроме того, по словам Фалина, они не сборище пакостников и ставят перед собой серьезные задачи. Митинг состоится уже после окончания крестного хода. Как ожидается, его проведут на площади Единства перед храмом Рождества Иоанна Предтечи. Именно с его паперти Кузьма Минин в 1612 году воззвал к освобождению Москвы от польских интервентов. А 4 ноября здесь соберутся православные участники праздника, в том числе должностные лица. Тут уже будут и лозунги, и плакаты, и выступления членов Нижегородского отделения ДПНЕ. По словам Фалина, им придется провести эту акцию, потому что обстановка в Нижнем Новгороде сейчас напряженная, и может произойти то же самое, что случилось в Кондопоге. Но так как Нижний Новгород больше, последствия могут быть гораздо страшнее, чем в Карельском городе. Так что секретарь Нижегородского отделения ДПНЕ считает, что им есть о чем сказать людям. При этом он отметил, что они будут использовать только законные методы борьбы. Помощник пресс-секретаря Нижегородской епархии Наталья Григорьева, в свою очередь, сказала, что запретить кому-либо принять участие в крестном ходе они не могут, но надеются, что милиционеры, которые в этот день будут работать в усиленном режиме, сумеют держать ситуацию под контролем.
Из Нижнего Новгорода передавала корреспондент Радио Свобода Лира Валеева. И в продолжении темы этого репортажа, пойдете ли вы 4 ноября на какой-нибудь митинг и почему? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева обратилась к жителям и гостям Москвы.
Нет, не пойду никуда. Ну, во-первых, радикалов правых не поддерживаю, это раз. Во-вторых, я считаю, что это праздник раз единства. Значит, раскола не должно быть. В любом случае, здесь каждый, наверное, проводит его по-своему. Если получится, уеду куда-нибудь.
Я не знаю, я воздержусь. Я еще не знаю, что я решу.
Нет, не пойду. Потому что я не интересуюсь этим совершенно. Я совершенно другой человек.
Думаю, что вряд ли я куда-нибудь пойду в этот день.
Нет, я тоже никуда не пойду. Дома хочется посидеть.
Очень боимся всяких терактов.
Знаете, я вряд ли пойду на какой-нибудь митинг, потому что я на них вообще не хожу. Я не сильно вижу в этом смысл. То, что касается фашистов, то любой, как любой нормальный человек, я, в принципе, против вообще этой организации. и уж их митингов тем более. По-моему, демократия вещь хорошая, но что-то надо контролировать получше.
И чтобы пойти на такой митинг, надо быть неполноценным, так сказать, в смысле мозговым, потому что то, что наша Родина пережила в связи с фашизмом, просто я считаю, что это не люди, а просто выродки. Честно говоря, у нас свобода слова, но я бы вообще всех их пересажал. Так сказать, человек старшего поколения, который все это пережил на своей шкуре.
Не пойду, не заинтересован, считаю все это как машиной возни. Как правило, из этого ничего хорошего не выходит. Все эти вещи. Заканчивается все плачевно с применением милиции.
Не пойду, потому что кругом будут провокации каких-нибудь негодяев. Профашистские, проантифашистские и прочее, прочее. Беспорядков я не боюсь. Ну, если только милиция сама их не устроит.
Ну, наверное, пошел бы. Но отношение к людям другой национальности в целом, иначе как фашистским не назовешь. Я не пойду, потому что я завтра уезжаю. Думаю, что скорее возможно как признание существования этой проблемы. То, что положение как-то изменится, в это я не очень верю.
Потому что не пойду, потому что свое здоровье дороже.
Нет, я не пойду, потому что мне это безразлично.
Вот так на вопрос, пойдете ли вы 4 ноября на какой-нибудь митинг и почему, отвечали москвичи. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Фильм «Город. Казахские мигранты против цыган и евреев и возмущение правозащитников» и первый после «Матрицы» новый фильм режиссеров братьев Вачовски. Подробности в панораме культурных событий.
Фильм «Бород», в котором британский комик Саша Барон Коэн изображает казахского журналиста, путешествующего по Америке, вызвал недовольство правозащитных групп в Европе и США. Европейский центр изучения антицыганизма подал жалобу в прокуратуру Гамбурга, обвиняя Коэна в провоцировании насилия против цыган. В фильме «Бород» называет себя бывшим ловцом цыган, а также обсуждает, как сбивать цыган на вездеходе «Хаммер». Антидефамационная лига в Нью-Йорке выразила опасение, что не все поймут юмор Борота, который в фильме поет вместе с ковбоями песню «Сбрось еврея в колодец» и спрашивает в магазине ружье для отстрела евреев. Недовольство фильмом неоднократно выражали различные казахские чиновники, утверждающие, что Коэн издевается над их страной. Фильм «Борот» выходит на экраны Германии 2 ноября, в США его будут показывать в 800 кинотеатрах с 3 ноября. Известный китайский кинорежиссер Чен Кайген номинирован на награду «Зеленый китаец», присуждающуюся защитникам окружающей среды, поскольку съемочная группа его фильма «Обещание» нанесла серьезный ущерб растительности на побережье озера Бигу в Гималаях. Это парадоксальное решение представитель комитета, вручающего награды, объяснил тем, что отрицательный пример может служить уроком. За ущерб, нанесенный природе во время съемок, продюсеры фильма были оштрафованы на 11 тысяч долларов. Камбоджийский благотворительный фонд CVD пригрозил голливудской звезде Анджелине Джоли судом за то, что она нарушила свое обещание выделить $1.5 миллиона на проект по организации заповедника в джунглях. В 2002 году актриса усыновила камбоджийского ребенка и получила почетное гражданство Камбоджи. Представитель камбоджийского фонда Джоли и Брэда Питта отверг обвинение, отметив, что отношения Джоли с CVD закончились по согласию сторон в декабре прошлого года. Братья Ларри и Энди Вачовски приступят к съемкам нового фильма, первого после пользовавшейся колоссальным успехом трилогии «Матрица». Вачовски будут работать над экранизацией культового японского комикса «Гонщик» Тацуо Йосиды. Выход фильма «Гонщик» на экраны запланирован на 2008 год. Выручка от проката трилогии «Матрица» превысила $1.5 миллиарда. В Антверпене на 83-м году жизни скончался швейцарский дирижер Сильвио Варвизо. Уроженец Цюриха, он дебютировал в 44-м году в постановке «Волшебной флейты» Моцарта. Варвизо выступал в Венской опере, Метрополитен-опера, Парижской опере и в последние 15 лет во Фламандской опере.
Панораму культурных событий подготовил Дмитрий Волчек. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными темами газет Красноярска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Александр Макаров.
Еженедельник «Комок», который принадлежит известному в Сибири медиахолдингу «Империум», пишет о Умаре Алиеве, который приехал в Красноярск из Таджикистана, чтобы заработать денег на операцию сыну. Мальчик, как говорит Умар, без нее умрет. Умар Алиев войдет в историю Красноярска как первый сбунтовавшийся таджик. До этого и вообще надо было довести, он спокоен, уравновешен, эмоциями не злоупотребляет, не пьет и не курит. Но милиционеры составили акт на его задержание с описанием правонарушения, подозрения на подделку регистрационной карты, нет регистрации в Красноярске. А вот как описывает сам Урамкул происшедшее потом. Отобрав у меня паспорт, милиционеры стали требовать у меня 8 тысяч рублей штрафа или хотя бы 5, хотя я им объяснил, что моей вины ни в чем нет. Фамилии вымогателей прокуратура сейчас выясняет. Доведенный до отчаяния Умар, которого заставили сдать билет на самолет, на котором он собирался прилететь к сыну, потом сутки незаконно держали в обезьяннике без куска хлеба и воды, решил искать правду и справедливость и написал заявление прокурору Советского района города Красноярска. И теперь ходит точно в назначенные дни на допросы. Для красноярских правоохранительных органов это будет тестом на расизм. Захотят или нет там по-настоящему разбираться в деле какого-то таджика, пишет еженедельник «Комок». Сегодняшняя газета, которую финансирует группа частных инвесторов, пишет о историческом для Красноярского края решении Управления Федеральной антимонопольной службы. Антимонопольщики наложили первый в России штраф за рекламу пунктов по приему лома цветных металлов, а также запретили скупщикам цветмета размещать свою рекламу где-либо вообще. Суть дела в следующем. В порту Дудинка распространяется реклама общества с ограниченной ответственностью КАМА о приеме цветных металлов. После появления этой рекламы в Дудинке в несколько раз увеличились случаи кражи металлосодержащих изделий. Поскольку вступил в силу закон о рекламе, который содержит статью о запрете призыва к совершению противоправных действий в рекламной продукции, мы возбудили дело, рассмотрели его и вынесли решение. Общество с ограниченной ответственностью нарушило закон. На него наложен штраф в размере 40 тысяч рублей, сообщил заместитель начальника краевого управления Федеральной антимонопольной службы Олег Харченко корреспонденту сегодняшней газеты. 14-летняя Катя Мазалькова из Емельяновского района стала полномочным представителем губернатора Красноярского края Александра Хлопонина в своей родной деревне Минино, пишет газета «Красноярский рабочий». Это издание финансируется группой частных инвесторов. Две недели тому назад, во время одной из прямых линий губернатора, когда он отвечал на вопросы жителей Красноярского края, Катя смогла дозвониться до Александра Хлопонина и пожаловалась, что никак не может попасть на личный прием к губернатору. Александр Хлопонин пообещал ее лично принять и поговорить о всех проблемах ее родной деревни. В итоге сейчас в деревне Минино начались интенсивные работы по восстановлению водоснабжения, электрических сетей, начинает налаживаться работа общественного транспорта. Печально только то, что для того, чтобы решить проблему этой деревни, 14-летняя девочка должна была дозвониться до губернатора, пишет газета «Красноярский рабочий».
С наиболее интересными темами газет Красноярска вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» Александр Макаров. А сейчас в Москве без четверти 7, а теперь о главных событиях на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
Администрация Владивостока запретила активистам Славянского союза провести 4 ноября шествие в рамках так называемого «Русского марша». Ранее марш был запрещен в Петербурге и Москве. Тысячи людей вышли в четверг на улицы Бишкека, чтобы принять участие в бессрочном митинге киргизской оппозиции. В секторе Газа в городе Бейт-Ханун израильские войска окружили мечеть, в которой предположительно находятся до 60 палестинских боевиков. Иран назвал безосновательными утверждения США о его причастности к заговору с целью свержения правительства Ливана. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжает экономический обзор.
— РАО ЕС России рассчитывает, что правительство примет решение о либерализации оптового рынка электроэнергии в 2007 году на 1/3, заявил финансовый директор компании Сергей Дубинин. По данным Министерства промышленности и энергетики, сейчас в России по свободным ценам продается около 15% всей производимой электроэнергии. По планам правительства, в 2007 году объем электроэнергии, продаваемый по нерегулируемым ценам, увеличится еще на 5% в обязательном порядке и на столько же в добровольном. Со своей стороны, РАО ЕС России стремится ускорить темпы либерализации внутреннего рынка электроэнергии. Немецкая электротехническая компания «Сименс» покупает контрольный пакет акций российской компании «Автел», специализирующейся на разработке и производстве автомобильных компонентов. Другие подробности сделки, которая по планам будет завершена в начале декабря, стороны не раскрывают. Производственные мощности компании «Автел» расположены в Калужской области, где недавно началось строительство автосборочного завода немецкой компании «Volkswagen», крупнейшего в Европе производителя автомобилей. Европейский центральный банк принял решение сохранить пока на прежнем уровне базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны – 3,25%. Действующая ставка в Соединенных Штатах – 5,25%, в Японии – 0,25%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и экономического роста в стране. При этом становятся более привлекательными для инвесторов вложения в ее активы. Японская электротехническая компания «Фунай» подписала с правительством Польши декларацию о намерении построить в стране новый завод по выпуску жидкокристаллических телевизоров для европейского рынка. По планам он должен открыться в городе Новосол, близ границы с Германией, в середине 2007 года. Проектная мощность завода – 200 тысяч телевизоров в месяц. В середине сентября другая японская компания «Тосиба» также подписала соглашение о строительстве подобного завода в Польше. Он рассчитан на выпуск 160 тысяч телевизоров ежемесячно.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Я напомню, официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, 26 рублей 73 копейки за доллар США и 34 рубля 8 копеек за евро. На мировых торгах евро к этому часу стоит 1 доллар и 28 центов. В Москве 6 часов 48 минут. Вы слушаете радио «Свобода». Решение повысить цену газа для Грузии напоминает о ситуации прошлого года, когда с таким же решением столкнулись на Украине. Об этом ведущий программы «Время гостей» Виталий Портник беседует с депутатом Верховной Рады Украины Натальей Прокопович.
Появилось сообщение о том, что цена на газ для Грузии будет повышена до 230 долларов за 1000 кубометров. Это по сравнению с украинской ценой в 130 долларов и по сравнению с той ценой, которую Украина сегодня платит, это 90 долларов. Когда-то казалось, что Украина платит огромную, 95. огромную несусветную цену за российские энергоносители. И все сравнивали эту цену с ценой для Грузии. Говорили, почему же Грузия, условно говоря, в таких сложных отношениях России платит так мало, а Украина платит так много. Теперь страны как бы поменялись ролями. И в этом смысле кажется все время, что существует все же, как бы там ни договаривались по энергетики правительства, как бы не договаривались энергетические корпорации, некое понятие политической цены.
Я тут с вами, в общем-то, согласна, потому что действительно в последнее время политика России, в общем-то, и давление на страны, которые пытаются вести самостоятельную политику внешнеэкономическую, как один из серьезнейших аргументов у них, это в принципе, газ. Что касается Украины и почему, в общем-то, цены такие у нас, мне кажется, что мы все время забываем, что Украина имеет трубы для транспортировки газа. И здесь меня несколько удивляет политика нашего правительства с тем, что мы цену-то повысили с 95 до 130 долларов, а не подняли цены за транспортировку газа.
Это и было заложено в тех соглашениях, где цена на транспортировку была как бы на 10 лет чуть ли не определена.
Но, понимаете, если мы пересматриваем другие соглашения, то почему мы не можем касаться и этих соглашений? То есть логично было бы, если мы говорим о рыночной цене на газ, то мы тогда должны говорить о рыночной цене и за транспортировку газа. То есть это абсолютно нормально. Поэтому здесь, я думаю, что, в общем-то, это была такая своего рода уступка, что ли, российской стороне за такую своего рода лояльность, что ли, к России и не выступление против каких-то российских экономических интересов. Что касается Грузии, то, на мой взгляд, это действительно последовательное давление на Грузию именно экономическими методами. Какой еще путь есть? Это, естественно, газ. Газ, то есть это энергетическая независимость государства. Я не думаю, что Грузия легко выйдет из этой ситуации, хотя грузины настолько гордый и независимый народ, что они, по-моему, постараются все сделать для того, чтобы остаться независимым и платить эту цену.
Это был фрагмент передачи «Время гостей». Ну а продолжит утреннюю программу передачи нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о приключениях Барата в Соединенных Штатах накануне премьеры фильма «Барат». Через 5 лет после гибели были опознаны останки еще 3 жертв терактов 11 сентября. Родственники 40-летней стюардессы Карен Мартин, 54-летнего Дугласа Стоуна и 3-го пассажира рейса American Airlines, чье имя не названо по просьбе семьи, наконец смогут предать земле то, что осталось от их родных. Одновременно семьи погибших, так и не получившие никаких сведений о своих близких, провели демонстрацию на месте, где стоял Всемирный торговый центр. Они призывали городские власти возобновить поиск тех, кто, скорее всего, остался там, где их настигла смерть. В последние недели в тоннелях подземных коммуникаций рядом со Всемирным торговым центром были найдены кости около 200 погибших. В разумительных объяснений того, почему спасатели не обнаружили эти останки 5 лет назад, во время многомесячной расчистки развалин, ставших гигантской могилой почти 3000 человек, пока нет. В $6000 обойдется калифорнийскому пенсионеру Дэрилу Брауну его неверная ставка на то, что губернатор штата Арнольд Шварценеггер будет отправлен избирателями в отставку. Год назад, воодушевленный признаками падающей популярности губернатора-республиканца, старый демократ Браун последовал зову души и желание заработать. Он заказал на одной из тайваньских фабрик 1500 механических кукол, карикатур на Шварценеггера в роли терминатора. При прикосновении кукла Шварценеггер изрекает фразу «Я не вернусь». Но жизнь, кажется, сыграла дорогую шутку с пенсионером. Шварценеггер почти наверняка выиграет губернаторские выборы. А куклы, которые старый демократ надеялся продать втридорога, никому не нужны. Даже благотворительные организации отказываются от его щедрого подарка, считая, что механический Шварценеггер не подходит в качестве рождественского подарка детям из бедных семей. В пятницу на американские экраны выходит фильм, отличающийся одним из самых длинных в истории Голливуда названий «Барат. Культурное познание Америки во благо славного государства Казахстан» и редким, даже по голливудским масштабам, шумом вокруг него. В этом вдохновителю и исполнителю главной роли британцы Сашу Коэну помогли правительство Казахстана, Белый дом, возмущенные правозащитные организации, которых он незадолго до премьеры с помощью эпатажа вовлек в невиданное, сюрреалистичное действо, главным действующим лицом которого стал карикатурный главный персонаж фильма «Барат». Рассказывает Алан Давыдов.
Герой Саши Коэна, вымышленный персонаж по имени Барат, журналист казахского государственного телевидения, приезжает в Соединенные Штаты, чтобы снять там документальный фильм. Посмотрев в Америке сериал «Спасатель», Барат влюбляется в Памелу Андерсон, нанимает фургон для развоза мороженого и отправляется на нем из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, чтобы взять кинодиву в жены. Во время путешествия он много общается с американцами. Его наивное поведение и ахинея, которую он несет, порой вызывает у них недоумение, а порой провоцирует на поступки, не укладывающиеся в рамки политкорректности. Например, реакция на антисемитские выпады героя Саши Барона Коэна, который сам полуеврей-полувалиец. Задолго до выхода на широкий экран фильм «Барат» вызвал протесты официальных лиц Казахстана, которые сочли сатиру оскорбительной для народа своей страны и требовали запретить прокат фильма в США. В качестве контрмеры казахские власти не жалели средств на покупку места на страницах американских газет и времени в телеэфире для рекламы Казахстана как современного и бурно развивающегося государства. Пик кампании пришелся на конец сентября, в дни визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Соединенные Штаты. В эти же дни и Саша Барон Коэн находился в США с целью рекламы фильма «Барат». Не выходя из образа своего героя, чудовищно коверкая английский язык, он разыграл уморительную сцену у входа в посольство Казахстана в Вашингтоне. Здравствуйте, я Барат Сагдиев. Хотел бы прокомментировать недавнюю рекламу по телевидению и в печати, согласно которой в моей стране, Казахстане, женщины пользуются равноправием равноправием и ко всем религиям относится терпимо. Это часть пропагандистской кампании, организованной злобными кретинами из Узбекистана. Пожалуйста, не слушайте пресс-секретаря посольства Казахстана. Он узбекский самозванец, и на него охотятся наши агенты. Выпалив эту билиберду в толпу помирающих от смеха корреспондентов, Барат проследовал к Белому дому, чтобы вручить приглашение, как он выразился, премьеру Джорджу Бушу на просмотр киноленты с его Барата участием. Но охранники американского президента – люди серьезные, и дальше ворот комика не пустили. Впрочем, Буш и Назарбаев, судя по протоколам их переговоров в Вашингтоне, не обсуждали судьбу скандального фильма. Как отмечает вашингтонский эксперт по Центральной Азии Шон Робертс, фильм «Барат» помогает правительству Казахстана достичь важной цели. Он гарантирует, что чувствительные точки в отношениях Казахстана и США, такие как демократия, остаются на задворках.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На фоне рэпа и сладкоголосых хитов последних недель сюрпризом стала популярность нового альбома рок-группы Disturbed. Композиция называется «Land of Confusion». Она заняла первое место в чартах Билборда.
Передача «В Америке сегодня». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите: бессрочный митинг киргизской оппозиции, конкурс на знание русского языка среди журналистов, история колонизации Гренландии в рубрике «Истории Запада и Востока». А также я напоминаю, что мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом: пойдете ли вы 4 ноября на какой-нибудь митинг и почему? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17700.